тему своей беседы я заглавлю двумя словами – «Поклонение Богу». Если быть еще точнее, я буду говорить о музыкальном поклонении Богу. Есть много форм, как мы выражаем свое почтение перед Богом. Молитва, труд во имя Бога. А нас сегодня будет интересовать музыкальное поклонение Богу. Сразу хочу отметить, что есть в этом поклонении участники прямые и косвенные. Только что пела группа молодежи. Они поклоняются Богу, а мы тоже. Мы являемся в этом случае косвенными участниками поклонения. Когда мы пели общим пением, мы все открывали уста, и наши сердца пели во славу Божию. Мы поклонялись единодушно, и каждый из нас, кто пел. Но и кто слушает, он тоже является косвенным участником поклонения. Когда мы слушаем звукозаписи с христианским пением, прямым участником являются те, кто поет, кто играет и исполняет эти произведения. А мы являемся тоже участниками, только косвенными. В сегодняшней беседе я буду затрагивать такие вопросы. Всякое ли поклонение приемлет Бог? Если не всякое, то каковы условия, чтобы Бог принял мое поклонение? Может ли быть так, чтобы я знал, сам в себе был уверен, что мое поклонение Бог принял, иметь эту уверенность? А для иллюстрации я возьму два жертвенника. Эти два жертвенника нам во многом помогут разобраться, как должно совершаться поклонение Богу. Об этих двух жертвенниках написано в Третьей книге Царств. У кого есть Священное Писание, вы можете проследить. Глава 18, с 25 стиха я прочитаю часть этого текста. «И сказал Илия пророкам Вааловым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили». И призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался, или занят чем-нибудь, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, «Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал, «Повторите». И они повторили. И сказал, «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал, «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают все день, что Ты один Бог в Израиле, и что я, раб Твой, сделал все по слову Твоему». «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе!» И не спал огонь Господень. Два жертвенника, не так далеко друг от друга. И если посмотреть на них бегло, то можно заметить что-то даже общее. И тот, и другой, думаю, был сделан из камней. И на том, и на другом есть дрова. И есть телец на одном жертвеннике и на другом, приготовленный для всесожжения. Какая разница? Вот музыка звучит в мире, вот музыка звучит в церкви, и неискушенный наблюдатель скажет, Ну, где разница? Ведь много общего. На самом деле мы не изобретаем другие ноты, чем в мире. Мы не создаем новые музыкальные инструменты. У нас тоже оркестр русских народных инструментов, который не в церкви был сформирован. И много чего мы используем в музыкальном поклонении, что было придумано не церковью. И тем не менее, Илия не стал приносить жертву Богу на жертвеннике, который воздвигли пророки Ваала. А как было бы, кажется, рационально. Вот уже все готово, жертвенник готов, жертва уже разделана. И, ну, подойди, Илия, сюда попроси Божьего благословения, чтобы сюда огонь сразу не спал. Нет. Илия знает, что так не делается. Все-таки разница есть между одним и между другим жертвенником. Может быть, вы удивляетесь, какое вообще сравнение? Тут поклонение Богу идет, а там языческие всякие действия. Но давайте вникнем, что это за событие на горе Кармил. Илия обращается к ним, ко всему народу. «Доколе вам хромать на оба колена?» Что это за странная фраза? «На оба колена хромать?» «Да вы одно колено преклоняете перед Богом, другое перед Ваалом». И так весь народ и понимал. Они не хотели полностью отрываться от поклонения Иегове. Но у них все настолько спуталось, настолько смешалось, они не могли разобраться, где истинный Бог. И вот так между двумя стульями хотели они и сесть. А причина тому глубоко в истории. Первый царь северного государства, кто? Иеровоам. Это человек, поставленный Богом. Божий пророк к нему пришел и особое знамение такое показал. Вот там одежда на 12 частей, вот 10 частей тебе. Это Бог тебе дает, ты будешь царем. Был никто, будешь теперь царствовать. Это Бог так устроил. Иеровоам в трепете. И вот если бы он сохранил такое сознание зависимости от Бога до конца. Но он совершает то, что потом в Священном Писании много раз будет названо грехом Иеровоама. Что это за грех? Он начинает соображать политически. Народ начнет ходить в Иерусалим на поклонение Богу. Так гласит закон Моисеев. Есть одно место, которое было Богом предназначено для поклонения. Иерусалим, храм. И когда они придут, вот праздник приближается, пойдут они все туда, посмотрят, сердце их растает, и решат они опять туда, к тому царю отправиться. И что будет со мной тогда? Так он это все себе нафантазировал и решил. Пусть они поклоняются Богу, но так, чтобы это было удобно и мне. Ну и для них это удобно будет. Зачем идти далеко в Иерусалим? Вот один в Вифиле, вот другой в Дане, жертвенник. Ну и образ какой-то он создал, телец. И произнес слова, обращаясь к народу. «Вот боги, которые вывели тебя из Египта». Он не создал статуи Астарты или Молоха, какого-то божества чужеродного. Он хотел, чтобы израильтяне продолжали поклоняться Богу, но Иеровоам допустил, что условия поклонения Богу может ставить он сам. Так он решил. И в какой грех? Весь народ опустился. Идолопоклонство. Но это особая разновидность идолопоклонства, которая называется грехом Иеровоама. В чем сущность? Когда человек думает, что он поклоняется Богу, а на самом деле он идолопоклонник. Ведь целью Иеровоама было не отвратить людей от Бога. Кланяйтесь, да, Богу служите, но удобно так, чтобы было и меньше затрат, и для меня это заодно удобно будет, для моего самоутверждения. Ну, были у него разные мотивы. Об этом Иосиф Флавий пишет тоже, когда он пересказывает историю израильского народа. Он подчеркивает, что Иеровоам сделал это не из побуждения, чтобы отвратить людей от Бога почитания, а для того, чтобы как-то удобнее сделать, комфортабельнее сделать поклонение Богу. И он сделал роковую ошибку. В чем она? Условия поклонения Богу определяем не мы. Сам Бог – это единственный источник нашего знания о том, как нужно поклоняться Ему. И знаете, грех Иеровоама повторяется в наши дни. В чем? Люди тоже думают, что они в состоянии как-то разобраться, что Богу будет приятно, что нет. И несут поклонение, несут жертвы одна за другой. И сами того не замечают, что они их адресуют уже не Богу. Ну, они произносят имя Иисус, Господь. А на самом деле перед их очами уже совершенно другой образ, не библейский, не этот истинный. Не так давно в «Братстве» была напечатана книга «Величие Бога», автор западный проповедник Тозер. И вот уже в введении в эту книгу он подмечает важную мысль. Когда мы обладаем недостаточным знанием о Боге и превратным знанием о Боге, то есть знаем Его не так, как должно, и поклоняемся Ему, то мы занимаемся идолопоклонством. Господь сказал, не делай себе никакого образа, и не поклоняйся, не служи Ему. А образ не обязательно делать из материальных каких-то веществ. Можно его создать себе в мыслях, образ. И если этот образ не является отражением истинной сущности божеского естества, мы с вами идолопоклонники. А как серьезно, как опасно. Давайте же вникнем, в чем разница поклонения Илии, его жертвенника, и вот того, Вааловского. Илия восстанавливает разрушенное. Так написано. Не знаю, по какому поводу на горе Кармил оказался когда-то жертвенник Господень, но точно знаю, что он был, и что он был кем-то разрушен. А теперь Илия нашел это место, где был жертвенник Божий, и он его восстанавливает. Поклонение Богу начинается с чистого сердца, с восстановленного жертвенника, восстановить отношения с Богом, наладить то, что когда-то было утрачено. Чистота сердца – это бесспорно важное условие. Христос говорит самарянке: «Наступает время, и настало уже, когда поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе и истине. Таких поклонников Отец ищет себе». Поклонение в духе – это понятно. То есть не на сей горе, не в Иерусалимском храме. Вот настало время, что мы можем поклониться Богу на любом месте, в духе. Не нужно нам храм, ни в храме, ни в помещении, а в духе мы поклоняемся Богу. И в истине. И это тоже понятно. То есть мы должны ходить в Божьей истине, в чистоте сердца, и это непременно важное условие, чтобы Бог принял наше поклонение, нашу жертву. Об этом говорится довольно часто, и это хорошо, но, друзья, плохо, что говорится в основном только об этом, потому что это вопрос нам понятный. Он много раз в Священном Писании освещается, правым прилично словословит, да, жертва праведного, она приемлема Богу, жертва нечестивого – мерзость. Мы это, в общем-то, понимаем, и даже вы могли бы меня в этом убеждать. Нет нужды, я тоже с вами согласен, что Бог приемлет жертву из чистого сердца. В пример часто приводят Каина и Авеля. Почему Бог не презрел на дар Каина? Ответ находит в первом послании Иоанна. Потому что дела его были злые, а дела брата его праведные. Авель был праведником, Каин был нечестивым еще до поклонения. Дела его были злые еще раньше. Хорошо. Но это, друзья, только одна сторона медали, а есть и другая сторона. А если бы Авель принес Богу в жертву от плодов земли, Бог презрел бы на его жертву? Трудно сказать, трудно ответить. Но поскольку Авель руководствовался верой, он не мог принести в жертву Богу ничего другого, кроме того, что он принес. Он верой увидел заместителя, он верой увидел уже жертву Христа. И вот в этом символе, в этом действии мы видим прообраз искупительной жертвы Иисуса. Когда человек ходит верой, то он не будет использовать для поклонения Богу то, что ему, самому Богу, неприемлемо. Каин, когда приносил, он приносил самые лучшие плоды, от проклятой земли причем. И этим жестом он показывал: вот мои труды, вот чего я достиг, я самое лучшее несу Богу. Правилен ли такой критерий? Я буду приносить Богу лучшее, и тогда Бог примет меня. Отчасти да, отчасти я с этим соглашусь, но здесь необходимо пояснение. Ну, давайте вот пример такой, лучшее. решил еврей принести Богу жертву. Он об этом подумал загодя, то есть он готовит жертвенное животное, отобрал себе поросеночка, такого откормленного, смотрит, чтобы не было у него порока, чтобы все у него было соразмерно. Этого поросеночка он выращивает, а потом несет самое лучшее, лучшего поросеночка в жертву Богу. И Бог примет эту жертву из рук израильтян. Почему? Это же самое лучшее, что он принес. Рок-музыкант покаялся и говорит: «Я как только могу, вот это рок-музыка, я самые лучшие произведения из рок-музыки буду приносить на жертвенник Богу. Я от всего сердца буду служить Богу». Бог примет его жертву? Не сомневайтесь, друзья, нет. Потому что прежде чем сказать «лучшее» в своем роде, нужно рассмотреться и понять, что есть лучшее в глазах Божьих. Одежда христианская. У нас есть три требования касательно нашего внешнего вида, в смысле нашей одежды. Все они уместились в одном стихе в первом послании Тимофею. «Чтобы также и жены...» 1 Тимофею 2.9. «Чтобы также...» Также и жены, значит, мужьям это тем более относится. Также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду и так далее. Вот в этом тексте прозвучало три критерия, какой должна быть христианская одежда. Пожалуйста, помогите из молодежи, что вы запомнили, что вы усвоили, какие эти критерии? Приличные, хорошо. Со стыдливостью и целомудрием. Целомудренно – это второе. И еще немногоценную, чтобы была одежда. Начнем с третьего пункта. Наша одежда должна быть немногоценной. Я думаю, это понятно. В особых пояснениях не нуждается. Есть люди, которые любят одеваться роскошно, а христианам это не к лицу. Второй пункт – целомудрие. Здесь, я думаю, тоже каждый все понимает, только не всегда почему-то получается это. Смысл в чем? Целомудрие, чтобы одежда выполняла свое назначение, покрыть наготу человека. Павел говорит: наши члены так Бог соразмерил, что внушил о менее совершенном большее попечение, и наши неблаговидные более покрываются. Одежда должна покрыть, целомудренный вид нам придать. Думаю, это тоже понятно. А вот третий пункт – приличное одеяние. Думаю, нуждается в пояснении. Ну, эта фраза, конечно, бесспорно такая нами всеми усвоенная, когда спрашивают, какая должна. Может, даже в первую очередь мы скажем, как прилично святым. Хорошо, но как прилично святым? Я поставлю вопрос, и вы разведете руками. Вот это прилично святым, вот это или это. И кто-то скажет, глядя на ту сестру, да, прилично, а другой скажет, нет, неприлично. И наши мнения разойдутся, и вы останетесь каждый при своем. А смысл вопроса здесь в том, что Бог для этого случая усмотрел арбитра, то есть третье лицо, которое судит о том, что прилично, а что нет. Это внешнее. Написано в 1 Фессалоникийцам 4.12. «Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними». Форму классической одежды – приличная одежда, устанавливает не церковь. Она давно известна там, у внешних. А здесь мы пользуемся тем, что уже сформировалось. Вы со мной не согласны? Но давайте поразмыслим. Вот костюм, вот рубашка. Приличный вид одежды, да. Ну, не потому, что это я так одет, а в принципе, согласны, да? Что это классический стиль. Но это же придумала не церковь. Не в церкви модельеры были, которые когда-то установили, вот такого покроя должен быть костюм для проповедника. Нет, не в церкви. Это было известно еще в мире. Ну, если бы я в таком виде оказался во времена апостола Павла среди его окружения, я сомневаюсь, что мою одежду сочли бы за приличную. Или вы не думаете? Ну, и если бы даже сейчас кто-то захотел подражать апостолам в их одеянии, вы представляете, как бы это выглядело? Мы бы сочли, что это прилично святым? Ну, нет. А тогда, на то время, вот тот стиль одежды, он был приличен. Кто его формировал? Друзья, не церковь, внешние. Это давно известно у внешних, какая одежда прилична, а какая нет. Другое дело, что есть в этом классическом стиле что-то нецеломудренное. Например, они скажут, классический женский брючный костюм. А мы скажем, нет, в церкви этому не место. Почему? Не потому, что это неприлично, а потому, что нецеломудренно. Потому что оно не выполняет одежды своего назначения. Ну и прочее. Вот, например, спортивная одежда. Но даже в мире понимают, что это не лучшее. Это не классическая форма одежды. Если какое-то серьезное мероприятие, чтобы пришли туда главы правительства, и кто-то оказался в спортивном костюме, такое представить невозможно. То есть там все давно знают, что есть лучшее. Они так, соответственно, одеваются, и мы, как церковь, просто смотрим и выбираем еще, чтобы это было и целомудренно, и немногоценно, скромно. Я предупредил, что это будет только вступлением, это будет параллелью теперь к музыкальному поклонению Богу. Так вот, в музыке есть много стилей. И каким стилем воспользоваться для поклонения Богу, определяет, как бы это вам не резало по ушам, но определяет не церковь. Определили давно внешние, что есть лучшее в музыкальном мире среди многообразия всех стилей, определяет, уже давно там решено, а теперь мы берем стили, не произведения, а стили музыкальные, и смотрим и изучаем, что пригодно для поклонения Богу. Лучшее, лучший стиль одежды для служения Богу, лучший музыкальный стиль для Бога поклонения. Какой? Образцовый, классический. Вот потому наши произведения написаны именно в этом стиле. Ну да, мы смотрим и выбираем, чтобы это было еще и целомудренно, чтобы это было еще со скромностью, еще другие критерии. То есть это не единственный критерий. Ну вот теперь я бы хотел, чтобы мы прослушали музыкальные примеры. Если можно, озвучить то, что там под цифрой 1. И когда будем слушать, нам нужно определить. Будет первый пример и второй. Это одно и то же христианское песнопение. Текст один и тот же, мелодия та же. Но разный стиль исполнения.
Приходи, Иисус, свет зажги для души во тьме. Укрепи, когда в сердце стучится грусть, ободри словом правды, когда страшусь, поддержи.
Достаточно. В первом случае, какой стиль исполнения? Классический. А во втором случае, какой? Эстрадный. Эстрадный стиль, друзья, поверьте, это далеко не лучшее, что есть в этом мире. Это низы музыкальных сословий. Его зарождение где-то во Франции, вот эти западные страны, 18-19 век, когда люди много работали, был очень длинный рабочий день, человек уставал после этого дня, приходил в кабак, кружка пива, и нужно расслабиться. Здесь музыканты, здесь разврат, и музыка там звучала. Далеко не самая высокая, далеко не лучшего стиля. Вот это начало эстрадного стиля. То есть его назначение – развлечь, чтобы человек после долгого дня выпил немного, и музыка соответствующая. Тут нет места для серьезных размышлений, тем более для чего-то духовного. Этот стиль потом набрал широкий оборот, он вышел на большую сцену, и сегодня, ну, практически весь мир, люди, не знающие Бога, этот стиль, да, признают. Но для поклонения Богу это не лучшее, друзья. Это не лучшее, потому что здесь элементы чувственности, плотской чувственности, разнузданности. Если в первом случае исполнители поклоняются Иисусу, такого, которого и мы познали с вами, то во втором случае, друзья, мы не так познали Христа. Мы не к такому Иисусу идем, которому можно вот так нашептать что-то. Ну так вот с улыбкой, можно слащаво ему что-то спеть, и сопровождение туда же все. То есть Богу нужно нести лучшее. А что есть лучшее? Давно все знают, давно это определено, и определено даже вне церкви. Есть статья «Вестник истины», была опубликована, наверное, год назад. Слово Совета Церквей касательно музыки. В этой статье есть фраза. Фраза правильная, но немного опасная. Опасность не в самой фразе, а в том, что можно ее превратно истолковать. Я напомню. Разобраться в том, где духовная музыка, а где нет, может любой духовный христианин, не обязательно с музыкальным образованием. Но, в принципе, я понимаю, о чем идет речь. Когда духовный человек сидит в молитвенном доме и звучит здесь служение Богу какое-то неправильное, то мы это чувствуем, до конца объяснить не можем, но чувствуем что-то не то. Но в чем опасность? Друзья, и здесь присутствующих, кто считает себя плотским, поднимите руку. Ну-ка, плотские христиане, на вас посмотрим. Есть, да, один человек. А значит, все остальные духовные. Понимаете, в чем опасность? Что любой духовный христианин может разобраться, где музыка духовная, где плотская. Но вот этому брату нужна помощь, ему нужно объяснить. А значит, помочь может любой из вас, потому что все вы духовные, вы руку не подняли. Или есть что-то третье. У нас было испытание перед крещением. Молодой сестре задали вопрос. «Сестра, ты плотская или духовная?» Она замялась, ну, наверное, не плотская, ну, и не слишком уж духовная, и сама засмеялась. Смысл слова «духовный» сейчас молодежи очень исказился. Люди не понимают сути этого слова, для них духовное – это вот так. И вот так. Это что-то вот духовный человек. Да это же не так по Священному Писанию. Духовный, кто живет по духу, кто исполняет желание духа и отвергает желание плоти. У которого дух борется с плотью и побеждает. Это духовный человек. Так вот, каждый из нас, ну, как-то о себе, наверное, лучшего мнения, что да, я духовный. Ну-ка, где там музыка, в которой нужно разобраться? Сейчас разберусь, сейчас вам расскажу все. И вот эту фразу из «Вестника истины», я ее понимаю, но есть вот такая опасность скрытая, что люди, которые, ну, прямо сказать, не духовные, а они себя такими посчитают и начнут здесь вершить суд. Как должно быть, как не должно. А вот потому все-таки, друзья, я вам советую, что музыкальная разборчивость здесь нужна, потому что это дело непростое. Если мы литературу читаем, нужно разобраться, книга хорошая или нет. Здесь нужно знание Священного Писания. Здесь нужна подкованность в свете Слова Божьего, чтобы увидеть, где там какая-то неточность, ересь. Если мы слушаем музыку, то нужна разборчивость в музыкальном отношении. Библию могут все читать, могут все в ней разобраться. Соответственно, книги рассортировать, духовное, недуховное, может любой, кто знает Библию. А в музыке разобраться, это еще недостаточно знать хорошо Библию, потому что вот может такие неприятные ошибки случаться в жизни. Что еще мы видим из поклонения Илии? Да, чистое сердце. Да, он, когда молился Богу, он сказал, я сделал все по слову твоему. Что именно? Богом было предназначено, какой должна быть жертва, что это будет из чистых животных, что именно телец должен там лежать на жертвеннике, что будет 12 камней, друзья, 12, не 10. Илия берет 12 камней, а смотрят израильтяне, Как? Почему? Мы же вот отдельное государство. Нет. Он им напоминает этим, что вы должны поклоняться тому Богу, который в Иудее, которому поклонялись отцы ваши. Вот 12 камней воедино собраны. Смотрите, вспоминайте, как когда-то ваши отцы поклонялись Богу. Вот то истинное поклонение. То есть он здесь исторический урок им преподносит. Все по Слову Божьему. Такими должны быть камни, нетесанные. Там у него не было никакого орудия. Этого мы не видим, чтобы он как-то их отесал. Это было бы, конечно, противозаконно. И во время вечернего жертвоприношения у Бога еще было время назначено, когда нужно приносить жертву. Он все исполнил по Слову Божьему. И он принес то, что было угодно Богу. То, что сам Бог считает лучшим. В Псалме 46 есть стих 8, и этот стих гласит: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно». Нас Священное Писание призывает к разумному служению. И давайте теперь еще раз проанализируем поклонение жрецов Ваала и поклонение Илии. Чьи действия можем назвать разумными? Те скачут, колят себе ножами, или я подошел к жертвеннику. Чье поклонение разумное? Мы, конечно, ответим второй случай. Здесь все степенно, все спокойно, эмоции не захлестывают. Вокал христианский, он сдержанный, он умеренный. Музыкальное исполнение, оно разумное, оно осознанное, оно не экстатическое. Мы не входим в транс, когда поем или когда что-то играем. Мы служим Богу разумно. Следующий музыкальный пример. Как вам кажется, есть тут элемент трезвости или немножко с этим вопросом изъян?
Иисуса, тебе я пою, светом ты озарил мою душу, я за все благодарен тебе, и во всем вижу я твою руку. Знаю я, ты всегда со мной, в обещание своем ты верен, кровь твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Сколько раз ты меня хранил на крутых поворотах жизни, ты избрал меня, искупил и
Все нормально, да? Аминь? Нет, друзья, не аминь. Нет, на такое поклонение Богу мы не скажем «Слава Богу!» Это бесславие имени Божьего. Он говорит «Иисус». А какого он Иисуса себе нарисовал? Вот как он к нему обращается, в какой манере, такой у него Иисус. Так он его познал, так он ему служит. Друзья, здесь нет смысла говорить о личностях. Некоторые говорят, вот с такой фамилией записи можно слушать, а вот этих можно слушать. Друзья, развожу руками. Причем здесь фамилии? Один и тот же человек, может быть, он покается, осознает. Это грех Иеровоама. Поклонение Богу так, как мне это удобно, как мне это нравится, как я себе это представляю. Кто-то по-другому представит и начнется. Можно и так, и мы всех вмещаем, и всех обнимаем. Друзья, пойте ему разумно. Это критерий, божественный критерий со страниц Священного Писания, осознанно. А вот здесь такое поклонение экзальтированное, то есть эмоции у него через край. Он к Иисусу вот так, как к близкому другу. За панибрата у него Иисус, так фамильярно он поет, разнузнанно, развязанно. Вот эта манера пения – это раз. И вы слышали, да? Может быть, в Доме Божьем это, ну, никогда этого не должно было быть, но мы только в качестве примера. Ритмическое сопровождение, заданные ритмы. А это что такое? Сейчас раздаются такие возгласы. Если Бог хочет, чтобы через барабаны достучаться до сердца грешника, я готов и на барабанах играть. Остроумно, но это жуткий, мрачный юмор. Потому что барабан никогда до сердца не достучится. Заданные ритмы – это язык плоти. А еще больше – это язык оккультный. жрецы Ваала скакали. И во время того, как они скакали, они произносили фразу «Ваале, услышь нас». Я не думаю, что это они произнесли, вот как я сейчас. Это было приблизительно так. «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!» Я фантазирую, да, конечно, этого не видно. Где вы в Священном Писании это видите? Знаете, почему я так думаю? Потому что почерк идолопоклонства одинаковый и у африканцев, и у шаманов. И на севере, и на юге. Им нужен заданный жесткий ритм. И когда вот эта формула повторяется, разум человека начинает отключаться, человек выходит в общение с бесами. Заданные ритмы использовать в богослужении – грех. Это часть узкого пути, который когда-то братья получили от Бога как милость, когда путь все больше расширялся, когда можно было и в кино, и даже направляли служители, молодежь в кино, и то, другое, третье можно было в церкви. И вот наше братство – это особая милость, Божий путь, открытый им, путь освящения, очищения. Но вот все-все пункты, а в музыке столько вопросов, столько споров. А что здесь неясного? Пойте ему разумно. Для заданных ритмов не должно быть места, потому что они способствуют отключению человеческого сознания. Это средство поклонения бесам. Больше того, исследователи говорят, что за каждой этой ритмоформулой закреплен определенный бес. И вот африканские племена знают, если такую ритмоформулу, то мы вызываем бога плодородия. Если такую, то там бога дождя или еще чего-то. И вот это все так вот с именем Иисус, как оно вяжется, это просто немыслимо. Я не осуждаю человека, но я со смелостью, с дерзновением могу осудить такое поклонение Богу. Если человек покается, да я его обниму как брата. Но вот как сейчас, само это поклонение, друзья, нет, ему места в церкви не должно быть. И в наших домах, и в наших машинах. Какое совместительство храма Божьего с идолами? Как можем мы служить Богу, призывать имя Господне под шаманские эти ритмы, под африканские, неважно какие? Это все оккультизм, и это все вот так связано, и весь европейский мир сегодня этим живет. Ну, вся планета, наверное, уже. Сейчас вся популярная музыка, без заданных ритмов она рассыпется. Там это как организующий такой момент. Ну, в противоположность Богу, дьявол хочет отключить сознание, а Бог призывает нас к разумному служению. Разумное – это еще и осознанное в смысле текста. Знаете, традиционная критика харизматического поклонения сводится к тому, что у них слово на втором месте, что они наслаждаются музыкой, а о словах не думают, что слово у них на втором месте. К сожалению, это не так. Я это понял, когда мне брат один принес песню. Вот мы хотим с братьями поучаствовать на богослужении. Смотрю на песню и чувствую, что-то здесь не то. Ну, стиль такой вот, ну, не наш. А чего ты эту песню? Ну, какая-то вот она новая, интересная. Мы все привыкли, у нас песни, говорят, похожи одна на другую. Ну, может быть и так. Ну, а это какая-то непохожая. Что-то новое в музыкальном стиле привлекло его. Подыграешь нам, вот суть его вопроса была, почему он пришел. То есть он не сомневается даже, можно или нельзя. Он просто пришел, чтобы я помог им. Я начинаю смотреть эту песню, начинаю читать слова. Первый куплет. «Господь, хранитель мой, ты щит во время бури, покров во дни тревог, спасение чертог, хвала тебе, мой вечный Бог». Ну, похоже на наши гимны. У нас в гимнах общего пения такие тексты похожи. Даже немножко на библейские фразы. Припев читаю. «Не испить тебя до дна, ты такая глубина». А вот это мне что-то не вмещается. Где мы в Писании что-то подобное находим? Наоборот, у того из чрева потекут реки воды живой. Мы будем источниками, а тут к Богу мы обращаемся, и как бы не испить тебя до дна. Это что такое? Бога мы хотим испить. Но это невозможно. До дна я никогда не достану, но я буду пить, поглощать тебя, поглощать. Буду пользоваться тобой. Ты такая глубина. Думаю, что же это за глубина? И мне страшно стало. Оказывается, вот эта фраза, она очень расхожа в интимной лирике, в стихотворениях, которые посвящают возлюбленные друг другу. «Не спит тебя до дна». И вот такого Бога нарисовал себе и автор этот. пользоваться любовью, которая можно, подобно тому, как супруги пользуются. Это ужасно, это просто страшно звучит. Но это факт, это факт, это поклонение Богу, они так поклоняются. Ну, дальше. «Господь, Ты часть моя, Ты всех путей начало, вершина всех дорог и жизни всей итог». Что вы себе представляете, когда я произнес фразу «вершина всех дорог»? Гора, в которой есть вершина. И к этой вершине ведут много дорог. Вот с одной стороны к вершине идут харизматы, с другой стороны пятидесятники, где-то там мы, где-то там субботники. Ну и все дороги ведут же к одной вершине. Вот ты вершина всех дорог. Хвала тебе за это, мой Бог. Ужас! Что поем? Бога такого экуменического проповедуем. То есть автор нарисовал такого Бога, который вмещает все конфессии, любые методы поклонения, все дороги ведут туда, к Богу. Он вершина всех дорог. Третий куплет. «Господь, любовь моя, источник вдохновения». Как вам нравится? Это туда же, к припеву, что не испить тебя до дна. Пойте ему разумно, вы сначала подумайте, о чем вы поете. Ну а музыка, музыкальный стиль, наполовину неопротестантская музыка и наполовину харизматический. У харизматов есть два направления музыки. Агрессивная музыка, ну такая танцевальная, рок, жесткие ритмы и все прочее. И медитативная музыка. Это музыка спокойная, расслабляющая. И она нужна им для того, чтобы тоже войти вот в это состояние. Транс. Так вот, музыкальный стиль, кто знает, кто слышал когда-нибудь. Если не слышали, то слава Богу. Если вас это не касается, то тоже слава Богу. Ну а если где-то соприкоснулись, друзья, побойтесь, поберегитесь. Мы думаем, что мы служим Богу, а Бог примет нашу жертву. А вообще я вначале задал вопрос, можно ли быть уверенным, что Бог принял мою жертву? Ну были же в истории такие люди. Енох еще при жизни получил свидетельство, что он угодил Богу. Кто ему это сказал? Вера его сказала. Когда мы сделаем все по Слову Божьему, Илья говорит, я сделал все по Слову Твоему, а потому у него есть дерзновение просить у Бога огонь с неба. Потому он обращается к Богу, говорит, Господи, покажи, не меня покажи сейчас, покажи славу свою, чтобы все узнали, что Ты единственный Бог в Израиле. Прими эту жертву и дай особый знак. И он рассчитывает, и он вправе рассчитывать на Божье благословение, на то, что Бог принял, примет его жертву. Так и случилось. То есть мы не только можем, мы должны чувствовать, что наша жертва принята Богом. Ну, а самообман, да, он тоже может быть. Когда мы думаем, что это... А потом открываем в Священном Писании какой-то принцип, а мы так не делали. И вот здесь уместно покаяться, здесь уместно отвернуться, обратиться от прежнего метода служения к тому, что нам открыто через Священное Писание. Есть еще один очень важный пункт. Это благоговение. Даже Христос на земле, когда Он молился Отцу, был услышан за свое благоговение. Псалом 2:11. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Страх, трепет, благоговение – все это выстраивается в один ряд, без чего служение Богу будет ему неприемлемым, неприятным. То есть, вот мы раскрываем принцип один за другим. Если чего-то одного нет – друзья, то у нас уже могут быть сомнения, примет Бог, а может быть и нет. Что наша жертва должна быть приличной, то есть в лучшем музыкальном стиле, лучшая форма поклонения, благоговейной и чистое сердце. Пусть это будет первым пунктом, чистое сердце. Все остальное тоже немаловажно. Одного чистого сердца, к сожалению, недостаточно, чтобы Бог принял жертву. Кто-то говорит, ну, я как умею, так и пою. И спел, и у всех уныние на лицах. Это так Бога прославил. А человек говорит, да, я от всего сердца, вот как умею, так и пою. Вот здесь нужна осторожность. Здесь нужно еще чувство почтения друг к другу. Если подошли к тебе с обличением, сестра, ну, ты спела, ну нехорошо, нехорошая тебя манера, нехорошее пение. Прими. Не зря человек это говорит. Переосмысли, подумай. Даже если тебе кажется, что все 100% правильно, никогда же это не лишнее будет, это будет лучше для души твоей. А если ты не примешь, это называется ожесточение. Кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. А потом из беды трудно выбираться. Так вот, благоговение, немножко остановимся. где мы увидим здесь поклонение Илии. Эти кричат, а Илия подошел и сказал: «Господи Боже!» Сам тон речи его мы не можем представить иначе, как благоговейно, спокойно, степенно. Ну, благоговейно это все вмещает в себя. Этим одним словом все сказано. Все, что касается молитвы Илии. Это молитва благоговейная. И он сумел так устроить, что когда чудо свершилось, народ воскликнул, что «Илия, пророк Божий, какой он молитвой чудотворной обладает!» На Илию даже не посмотрели, а воскликнули: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Мы поклоняемся Богу, а чье-то сердце отзывается, резонирует: «Слава Богу!» Ну, еще последнюю мысль. Почему-то у нас в последнее время теряется доверие друг к другу и доверие к служителям. Почему-то каждый сегодня считает вправе разобраться: а что, я чувствую, меня дух вмещает, а что мне там делать, братья, замечания? Ну, это они так считают, а я вот так считаю, дух вмещает. Ведь был в израильском народе священник, которому было сказано, Иезекииля 44:23. «Они, священники, должны учить народ мой отличать священное от несвященного, объяснять им, что чисто и что нечисто». Но израильтян скажет: «А я что, не знаю, что свинью нельзя, а овечку можно? Я и так разбираю, что чисто, что нечисто». Нет. Есть священник, который подскажет, который направит народ. Есть братья, которые больше исследуют, занимаются. А почему-то вот такое недоверие зреет. Ну, там прошла беседа, там рассказывали. Ну, это он так понимает. Это у него какие-то понятия зауженные. Но я по-другому понимаю. Друзья, это нездорово. Может быть, я что-то, если не по Слову Божьему сказал, то и вы вправе подойти ко мне и поправить. Я пересмотрю. Но я хотел на основании Слова Божьего донести, что Бог приемлет, что в музыкальном поклонении является приятным Ему. И с той только целью, не чтобы наложить бремя на нас, а чтобы жертва наша, она нам благоволение приобрела, чтобы потом мы чувствовали: да, мы угодили Богу, как это радостно, как приятно. И нам приятно, и наш Отец Небесный, Он тоже этому радуется. Да благословит Бог каждого, чтобы в этом вопросе поклонения Богу, музыкальном поклонении, нам не быть беспечными, но чтобы делать это так, как угодно нашему Господу. Аминь.